Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Министр культуры России Владимир Мединский в «Российской газете» объявил, что в документах СМЕРШ 1942-1944 года нашел доказательства того, что история о подвиге 28 панфиловцев – правда, а не патриотическое произведение журналиста. Насаждение исторических мифов и система патриотической государственной пропаганды, которая сейчас создана в России, министром культуры обсудит глава Вольного исторического общества, историк Никита Соколов, профессор Тверского университета Антон Антонов-Овсенко, и к нам присоединится философ и политик Игорь Чубайс. Прозвучит мнение историка Бориса Соколова и бывшего первого замминистра культуры Павла Пожигайло. Итак, вот, добрый вечер, во-первых, господа.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
И я все-таки введу, так сказать, в контекст. Да, Мединский напечатал в «Российской газете» статью, где он сообщил про дело под грифом СМЕРШа, в котором, собственно, и обнаружены, как он считает, три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был. Во-вторых, есть якобы новое описание боя, многочисленные подробности обстоятельств подвига. Как он говорит, оказывается, есть доказательства, что действительно были эти слова политрука Клочкова, отступать некуда. Ну и, наконец, он считает, что есть документы, вот эти вот смершевские расследования, они свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии «Красной звезды» даже больше, чем полагали ранее. Ну, с другой стороны, было расследование военной прокуратуры послевоенное, там много свидетельств, которые говорят о том, что вот вся эта история была написана журналистом Кривицким с участием главного редактора Ротенберга, и там количество участников этих событий, подпитых танков и прочее, это все было взято, так сказать, ну, из головы, скажем так, выдумано, так же, как и случайным образом был создан сам список этих героев. Давайте мы начнем, собственно, с вот текста этой публикации. Никита, еще раз добрый вечер. Что вы скажете? Есть ли все-таки здесь какое-то открытие? Да?
Ну, на основании этой публикации я бы не решился ничего основательно утверждать, в силу того, что историки знают, что документы спецслужб и особенно следственные дела — это самые сложные для историков типа источников, которые требуют очень и очень внимательной и доскональной критики. Вот навыком такой исторической критики министр Мединский совершенно не обладает, что ему однажды экспертсовет ВАКа и указал. И то, что потом президиум ВАКа как-то не внял мнение экспертного совета, это скорее прокол ВАКа, а не доказательство адекватности Владимира Ростиславовича Мединского на историческом поле. Вот. И тех, в общем, небольших отрывков, которые были напечатаны в «Российской газете», понять, в общем, основательно ничего нельзя. Значит, в качестве свидетеля боя делается ссылка на рядового Васильева, который вспоминает начало боя, а дальше он был контужен, а очнулся в Орехово-Зуево. Вот. При этом начало боя он точно вспоминает по газетному фельетону Кривицкого, который был к этому времени опубликован уже растиражированной брошюрой и был всем известен и пересказывался, он был напечатан чуть ли не миллион, не в миллионы экземпляров отдельной брошюры. Вот. Поэтому сильное подозрение, что Васильев просто пересказывает Кривицкого, а не делится собственными воспоминаниями. Вот. Все это надо проверять и анализировать чрезвычайно дотошно, досконально, пользуясь всеми средствами исторической критики. Поэтому пока говорить о том, что совершилось какое-то открытие в точном смысле историческом, я бы не решился.
Хорошо. Тот же вопрос Антона. Антона Ловсенко. Вы тоже видели эту статью. Насколько она доказательна? Как она, так сказать, спорит с документами, которые были представлены ранее ГАРФом, Государственным архивом Российской Федерации?
Да. Значит, я вот в связи с этим первое, что хотел бы согласиться с коллегой, что документы НКВД, КГБ, СМЕРШ, ОГПУ, как там они назывались, мне приходилось с ними работать очень подробно, много, при написании последних книг. НКВДшники в своих отчетах запросто путают имена, фамилии, даты, события и все прочее. Я неоднократно встречал, как Бандера, там, Симон Бандера, Степан Петлюра и так далее, и тому подобное. То есть их надо проверять, перепроверять много раз. Но люди, исполняющие определенную функцию охранную, они, конечно, конечно, не историки, это надо как бы отдавать себе отчет, поэтому что там пишет Мединский, в общем, роль не играет. Скорее всего, к науке это отношение не имеет, да и вообще в связи с этим вот эпизодом о 28 панфиловцев мне вспоминаются как минимум две вещи, мне кажется, о них надо говорить. Это первое. Давайте вспомним, что о том, что все не так, значит, сказал бывший руководитель главного архива Мироненко, заведующий одной из кафедр исторического факультета, да, вот, за что он получил то, что в народе называется такой щелчок по носу от Мединского, был понижен в должности руководителем главного архива Российской Федерации, ставила его бывшая заместитель по науке, замечательная женщина, да, но дело не в этом, он просто получил щелчок по носу. И второе, о чем, мне кажется, стоит говорить вот сегодня, хотя это и прямого отношения к этой статье Мединского не имеет, это то, что вот только что в результате кадровых изменений в МХАТе имени Горького заместителем художественного руководителя нового МХАТа имени Горького стал писатель Иосиф Пригожин.
Захар.
Да, Захар, Прилепин. Господи, Прилепин, да, прошу прощения. Они просто такие два медийных, что называется, человека, они все время там. Разницы я между ними, кстати, никакой особой не вижу, разве что в деньгах. Да, понимаете, и это человек, который занят военно-политической пропагандой, ролики с тем, как он дает приказ, там, работаем и стреляют пушки.
Ну, в ДНР, ЛНР на территории Украины.
Да, совершенно верно. И вот прокуратура, которая по закону о прокуратуре, а есть такой закон, я напомню, в Российской Федерации о прокуратуре, он так и называется, да, вообще давным-давно должны были бы заинтересоваться этой персоной, но эта персона вместо этого стараниями Мединского становится заместителем руководителя, художественного руководителя МХАТа имени Горького по литературной части. То есть мы вообще-то, строго говоря, вы начали разговор о том, соответствует ли это научной действительности. Правильно, но...
Надо об этом говорить.
Да, но мы приходим в итоге к тому, что занимаемся мы политикой вовсе, а не наукой. Вот что мне хотелось бы сказать.
И культура в целом милитаризуется вообще.
Да, но она, конечно, и милитаризуется, но я думаю, что здесь есть еще и все-таки фактические вещи. Вот действительно, Никита правильно сказал. Я тоже посмотрел эти показания, доказательства и так далее. И вот, ну, мягко говоря, они как-то не тянут на свидетельство очевидцев. Вот я тоже смотрю показания начальника штаба старшего лейтенанта Веткова Андрея Акимовича. Одно, несомненно, что бы ни вкралось в дело, массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками, в бою опять под Дубосеково 16 ноября 1941 года, неопровержимый факт, и ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев, павших в борьбе с немецкими чудовищами за счастье и свободу своей горячо любимой родины. Но это такой нормальный патриотический текст человека, который попал под следствие за неправильную, как считали смершицы, раздачу этих наград в связи со статьей и там со самим фактом этого боя. И, естественно, он будет произносить вот такие речи, никакой конкретики, по крайней мере, в опубликованном, так сказать, отрывке мы не видим. Но для вот Мединского это неопровержимое доказательство того, что подвиг должен выглядеть именно так, как он был описан журналистами в 1941 году. То есть ровно 28 героев, да, ну, один предатель, хотя их было вроде бы двое, да, по первой версии легенды, потом сократили до одного. Там столько-то конкретно подбито танков, кажется, 18, и ничего больше нельзя изменить. Ну, а если кто-то хочет изменить, как там Мединский говорит, это там всякие нехорошие слова, враги, предатели и так далее. Вот у нас Игорь Чубайс сейчас здесь тоже в студии. Добрый вечер.
Да, добрый
что
вечер.
Вы скажете об этом сюжете? Почему министр культуры Владимир Мединский так вцепился в этот эпизод Великой Отечественной и Второй мировой войны? Что его все время заставляет возвращаться вот на это поле?
Ну, дело в том, что в Советском Союзе была идеология, которая коммунистическая, которая оправдывала существование власти. Поскольку строили самый передовой строй, то руководители этого строительства самые прогрессивные, передовые, почти святые. Но и был миф о Великом Октябре, о начале истории. Но миф о Великом Октябре рухнул, а власть, номенклатура осталась, поэтому ей надо как держаться. И вместо мифа о Великом Октябре появился миф о Великой Победе. Причем Мединский совершенно прямо говорит, я не знаю, вы уже цитировали или нет, высказывание.
Но все не прочитаешь.
которое для историка, для ученого, оно чудовищно звучит. Я не дословно, но смысл передам точно. Он сказал, что неважно вообще, была битва, были панфиловцы, нет, это священный миф, который мы не позволим вообще к нему прикасаться. То есть он и не пытается искать истину, он говорит о том, что в это надо верить. Вот почему-то адвентистов седьмого дня у нас сажают, а
пятидесятников.
Да. Вот, а сторонников мифа о панфиловцах, противников мифа о панфиловцах наказывают. Ну, то есть все перевернуто. Но вообще весь сюжет о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, это сплошная мифология, к несчастью. А тот, кто врет о прошедшей войне, тот готовит будущее. Вот в этом надо было бы разбираться, что неправда, что неверно. А нам впиливают, так сказать, вот эту мифологию. Кстати, вообще сам памятник, вот он только что его показали, он очень грандиозный, я там был, видел все это, производит впечатление. Но реальность совершенно другая.
А вот давайте немножко о реальности. У нас историк Борис Соколов на телефоне сейчас. Он разобрал, в принципе, эту историю еще раз подробно, и в том числе используя работы западных исследователей, которые брали немецкие архивы. Борис, добрый вечер. Что вы скажете? Вот, вам что-то доказал господин Мединский?
Да он и ничего не доказал, так и не мог доказать. Ну, в общем, это все довольно давно изучено, разложено. Ну, известно, сколько там было реально человек. То есть рота была там где-то 140 человек. Уцелело там, может, человек 25. Вот. А 28 они родились, ну, известно, что Артенбергу, первый корреспондент, который там побывал, назвал неполный состав, думал, что она 30-40 человек. А известно было, что двое перебежали к немцам. Но Артенберг тогда из 30 вычел 2, а затем добавил еще 29-го предателя, ну, которого они якобы расстреливают. Так появилась цифра 28, и, в общем, никакими документами, на самом деле, не подтверждается. Там у Мединского какая-то загадочная вещь, это типа всего один взвод, на самом деле, этой роты оборонялся. Но как-то мне не верится, что на взвод 50 танков шло. Как-то многовато. Вот, а, собственно, мой друг и, скажем так, русско-канадский историк Александр Статьев, он еще в 2012 году разобрал всю эту операцию по советским и по германским документам и выяснил, что, в общем, вся рота четвертая, причем за 3 дня боев, претендовала на уничтожение 4 танков. Ну, из этих 4 танков 2 отнесли на счет артиллерии, 2 на счет, так сказать, этой роты. В общем, по мнению того же Статьева, в лучшем случае 1 танк мог быть уничтожен вот этой ротой. Это весь полк, извините, на 4 танка претендовал, да. Вот. Ну, в лучшем случае 1 мог быть уничтожен или подбит этой ротой. То есть, ну, ни 28 гвардейцев не было, ни 18 подбитых танков не было. А то, что люди, допрашиваемые в СМЕРШ, повторяли слово в слово статью Кривицкого, ну, тоже, в общем, понятно. Это уже был как бы официальный миф, в нем сомневаться как бы не разрешалось в тот момент.
Скажите, а вот, собственно, все-таки этот подход Мединского-то к этой теме, он с чем связан? Ну вот почему он все время бьется за эту точку?
Ну, у него точка зрения, что когда факт хорош для России, это значит истинный факт, а когда факт плох, значит он фальсифицированный. Ну, в общем, он полагает, что если 28 героев цифра, в общем, мифическая, то это как бы подрывает, не знаю, основу государства, может быть, по его мнению. Я бы, в общем, не цеплялся за эту цифру, потому что все серьезные историки давно уже, так сказать, разобрались.
Скажите, а все-таки вот этот аргумент Мединского о том, что прокуратура там расследует это дело, в 40-е годы, в 48-м году была ангажирована, ну, он заслуживает внимания или нет?
Да я думаю, абсолютно не заслуживает. Ну, кого там можно было из военачальников привлечь? Ну, допустим, Рокоссовского, потому что это все шло из его 16-й армии. Но его сделали как раз в этом году министром обороны Польши, явно не собирались репрессировать. Жуков опальный, в общем, никакого прямого отношения к изготовлению этого мифа не имел. Там Артенберг, Кривицкий и другие, там Тихонов, Саянов, ну кто писал про 28 гвардейцев, никто из них не пострадал, не подвергался репрессиям. То есть в чем здесь ангажированность, не знаю. Не вижу я этой ангажированности.
Скажите, а на ваш взгляд, подвиг-то все-таки был? Вот если взять патриотическое поле.
Наверное, подвиг был там всей дивизии, вся она там сражалась с немцами. Большая часть погибла этих бойцов. Ну, подвиг в том, что они честно отдали свои жизни за родину, да. Но если брать результат боя, то в этот день как раз, 16 ноября, немецкая танковая дивизия дальше всего продвинулась в ходе своего наступления, потому что оно было для советской стороны внезапным. Как раз дивизия Панфилова собиралась в этот день наступать, и немцы ее буквально там на пару-тройку часов опередили.
Ну что ж, спасибо, Борис Соколов у нас на линии. Да, Игорь, пожалуйста.
Я хотел короткую реплику. Вот у нас ситуация парадоксальная, невозможно об этом не сказать. Парадокс заключается в том, что с одной стороны официальная пропаганда создает миф о Великой Победе, а с другой стороны эта же самая пропаганда, этот же самый миф разрушает своими собственными руками. Вот смотрите, поскольку я, наверное, старше здесь многих присутствующих, я знаю, что Сталин в свое время сказал, в войне погибло 7 миллионов наших соотечественников. Хрущев сказал 20 миллионов. Брежнев 25, Горбачев 27. В феврале прошлого года высший законодательный орган страны, Госдума, заявил с гордостью, там собрались некие деятели, сказали, 42 миллиона погибло в войне. Слушайте, это пока, вообще не Астафьев считает, что 46. Вот, значит, цифры поменялись в 7 раз, никто ни за что не ответил. Сколько на самом деле, мы не знаем, можно ли после таких изменений не на 3%, не на 5%, 7 раз, да, изменилось количество погибших. А как тогда верить этой власти, этим мифотворцам, этим пропагандистам? Ну, они могут все что угодно сказать, все что угодно отстаивать, потому что спорить здесь очень-очень сложно.
Ну, вы знаете, вот мне кажется, что статья Мединского была написана не столько ради, так сказать, вот этих доказательств, что-то он действительно там вставляет.
Ну, он фильм курировал.
Вот есть история с фильмом, а есть просто вот тезисы его. Он, значит, говорит, что а почему не успокоятся разоблачители исторических мифов? А я думаю, вот почему. Россия – страна героев. Наша историческая судьба определила особый тип русской стойкости, высшее ее проявление. Жертвенность и 28 изои матросов и молодогвардейцев – это все святые мученики вне религиозного контекста. Это наша духовная матрица. На примерах именах этих гражданских святых держится национальная идентичность, гражданское историческое единство страны. Вот философский подход, пожалуйста, вам.
Ну, пожалуйста, может, коротко ответить, если это так важно, так свято. Вот еще один аргумент. Да? В Германии нет ни одного документа о Второй мировой войне, который был бы засекречен. У нас большая часть документов засекречена. Их невозможно прочитать. Вот сейчас с гордостью они сообщили, еще два документа выявили. Обычно к 9 мая у нас прошло 70-75 лет, да, что-то открывают. Так что же вы скрываете, если это наша гордость? Что же вы гордость скрываете? Видимо, есть что скрывать, видимо, как-то не соответствуют факты и миф об этой войне. Вот в чем проблема.
Я Никиту Соколова тоже хотел спросить. Я... Вот как вам действительно этот подход, так сказать, как на похоронах России? России или там о войне только хорошее и все, да? Вот только победы, только подвиг. Кажется, причем как... именно в том сталинском изводе, как он был вот выдан изначально.
Нет, извод, конечно, не сталинский, далеко. А мне кажется, это связано с событиями скорее построения новой России, для которой, естественно, вот как всякая гражданская нация, она должна иметь какую-то точку сборки. Вот такой антропологи называют это мифом основания. Та точка, с которой связывает эта нация свое возникновение. Вот таким естественной точкой для современной России был бы август 91-го года, когда рухнул фактически коммунистический режим, все остальное было его фиксацией.
Мирная революция.
Мирная, практически мирная революция. Народ показал свое желание жить другой жизнью и сплотился вокруг других ценностей. Вот что важно. И это явно показал. Но в следующие 10 лет у власти оказались люди, которым эти ценности не близки. они готовы были бы форсировать другие ценности. И тогда родилась
вопрос
идея.
Какие? Вот хорошо.
Этатистские сущности. Властно-вертикальные. И тогда возникла идея сделать точкой сборки новой России победный май 45-го года. Мы нация, которая победила в войне, и уже даже звучат тезисы, что победила в войне не фашизм в коалиции, а вообще победила западный мир, и бог знает какими-то...
И даже без Украины.
Да, и начинает произноситься бог знает каким
образом. Даже не СССР победил, а 16 республик, а только Российская
Федерация,
а остальные...
Вот. Все это начинает таким образом препарироваться. В результате ужас войны отрывается от этого. Вот как бы победа возникает из ничего. Она отрывается от войны.
От ведь потери, да, вот, собственно.
Не только от потерь. Вот война же это сложное, чрезвычайно многопластовое событие, очень сложное устройство. Из всех опытов войны, которые вынесли советские люди, у нас вообще до недавнего времени анализировался только опыт фронтовой. А ведь были очень важные опыты не фронтовые, связанные с войной, которые совершенно оказывались на задворках общественного внимания. Что делалось с тылу эвакуации? Что делалось в эвакуации? Там было 50 миллионов человек. Что?
Какого? 80.
Ну, 80 точно миллион. 50.
75-80. Сам Сталин признал 75.
Да. Эти люди потом
бросили людей.
Эти люди потом были поражены в правах долгое время. Но при этом вынесли опыт общения с врагом совершенно не тот, который у людей на фронте. Там 2 миллиона с лишним было остарбайтеров в Германии работало. Это совершенно третий опыт войны. Вот эта гражданская история войны совершенно не анализируется. Между тем, это чрезвычайно важный опыт, важный для понимания последующих процессов в стране. Вот, куда какие батальоны ходили, это как раз не очень важно, на мой взгляд. А вот важно, какой опыт делает страна из этой войны. И именно опыт гражданского бытия. И то, что у нас таким образом искорежено воспоминание и представление о войне как исключительно фронтовом военной операции, совершенно исключен этот трагический опыт нефронтовой жизни, позволяет произносить эти дикие слова «можем повторить». Не можем повторить. Не можем мы эту гражданскую катастрофу повторить.
И тем не менее в Украине Россия это повторяет сейчас разными действиями, смотрите, и выходит на грань уже прямой войны, так что это и при этом общество смотрит на это с любопытством и не более того, в значительной степени поддерживает.
Я думаю, что ровно потому, что вот этот опыт ужаса войны загнан в глубокое подполье и нет рефлексии. Вспоминаются только победные марши и белый китель генерального.
Ну так получается что советские руководители брежневской эпохи были лучше нынешних, что ли? Потому что они участвовали в войне и боялись новой войны.
Так до 65-го года не праздновали 9 мая почему-то. Как вы думаете, почему? Потому что все помнили этот трагический опыт, и добрать было тяжело.
А теперь легко. Я хотел Антона Васильевича тоже спросить все-таки, а почему действительно, вот, ну, смотрите, ведь был целый пласт, например, военной прозы, там разные писатели, и Астафьев, и Бакланов, и Бондарев, и бог знает кто там, и Василь Быков, и вот все это занимало какое-то место в позднесоветской культуре, и там была правда войны, и все это оказалось выброшено куда-то за борт, и теперь, ну вот, Мединский может делать все, что угодно, опять, значит, возвращаться к этим пропагандным, так сказать, ходам. Да и художественная культура, которая ушла из литературы, так сказать, туда куда-то в фильм, она выдает бог знает что на экран.
Ну, вы знаете, я вот что вспоминаю с коллегой Соколовым, с одним из троих тут у нас присутствующих, с Никитой хочу, я тоже вспомнил. Я вот провел детство с друзьями своего отца. Друзья моего отца, как вы догадываетесь, это были люди, с которыми он 13 лет провел в лагерях. Один из них вышел из окружения во время войны, и мы знаем, что творилось с этими людьми. Их всех отправляли в лагеря, хорошо, если не расстреливали. Да? Он умер, когда мне еще было лет 12, он умер от инфаркта, просто от пережитого. Потому что человек прорывался сквозь окружение, прорвался, вышел. Вот, и его избили свои же НКВДшники и отправили в лагеря. Вот это тоже действительность, которую зажимает Мединский. Я бы хотел поговорить, вернуться в начало разговора, а зачем вообще это Мединскому надо и что это он там делает, там, собственно говоря, в российской газете. Мне кажется, тут существует один такой глубоко личностный момент. Он заключается, если мы вспомним, в том, что Мединский очень упорно добивался присвоения ему ученой степени доктора исторических наук. Да? Вы помните, одна из газет его как-то назвала, когда в Москве это не состоялось, но не хотели позориться на весь весь мир, там как-то кто-то заболел, в общем, диссовет так и не собрался. В итоге собрался диссертационный совет в Белгороде, одна из газет назвала это очень юморно, так, доктор белгородских наук, и они проголосовали. Потом была комиссия, высшая аттестационная комиссия, которая отказалась признавать Мединского доктором исторических, но президиум ВАК при четырех воздержавшихся, как сейчас помню, мужественные люди, да, значит, все-таки присвоил. То есть он добивался, несмотря на это позорище, присвоения ему этой ученой степени. Мы все прекрасно понимаем, чего она стоит, эта ученая степень доктора исторических наук.
Но мы знаем его концепцию вот в этой диссертации, что все, что полезно России, так сказать, и хорошо сказано о России, это хорошо, правда, а все остальное неправда.
И это к науке, как мы понимаем, не имеет ровным счетом никакого отношения, но Мединский вот на основании всего вот этого, для него важно другое. Он, понимаете, он так последовательно просто дожимает, что называется, общественное мнение, как ему кажется, да, он дожимает общественное мнение, вот он говорит, нет, я вот добился, потому что мне присвоили ученую степень, но историком, правда, никто не считает, да, и я добьюсь, что было ровно 28 Панфилов, поскольку я теперь историк, думает Мединский, то слово мое великое и авторитетно есть, да, и российская газета непререкаемая и так далее, там, и поэтому, значит, вот это вот последняя точка. Ну, глубоко ошибается господин Мединский. Вот.
Я хотел, знаете, чтобы у нас было плюралистическое, так сказать, видение мира. Я хотел, чтобы сторонники, нет, чтобы сторонники господина Мединского тоже высказались. Вот у нас Артур Давлетшин, он беседовал с Павлом Пожигайло, близким к министру человека, в прошлом первым замминистра культуры. Вот хочется, чтобы прозвучало его мнение о министре.
Мы сегодня имеем колоссальную брешь в этом направлении. Это плохо. Здесь я как раз сторонник того, чтобы если историческая наука нам сегодня скажет, что какие-то наши исторические события, которые в советское время были непререкаемы, имеют под собой там, неадекватность, несоответствие, ну, я считаю, что мы совершенно имеем полное право, так сказать, выяснить, да, историческую адекватность тех или иных событий, чтобы в конечном итоге и наши дети, и наши внуки, чем дальше, тем более были уверены в истинности нашей истории, истории нашей страны. Ну и как минимум, так сказать, сдавая предмет истории, все-таки все наше огромное российское пространство, оно было едино в своем понимании того, что было с нашей страной. Мне кажется, в этом смысле Мединский прав, и если это так, то это хорошая новость. Просто должность расстрельная, понимаете? То есть я вам скажу, даже министр образования, у него вот это конфликтное поле или поле, так сказать, это минное поле, оно в 10 раз меньше, чем министр культуры. Потому что, к сожалению, страна наша разная, общество очень разное. И от крайне, так сказать, там, либеральных взглядов на то, что все дозволено, до, так сказать, достаточно жестких взглядов, скажем, людей, которые придерживаются религиозной точки зрения, особенно мусульманской точки зрения, на те или иные культурные явления там, или веяния, так сказать, современной России. Поэтому он вынужден балансировать. Я считаю, что если объективно оценивать, он лучший министр культуры, которые были, так сказать, на этой площадке за все время с 91 года, при том, что я сам был первый замминистра культуры средств массовой информации с 2006 по 2008 год, так сказать, у Соколова, и самокритично отношусь к нашему времени именно с точки зрения тех цифр и тех итогов, которые были достигнуты при Министерстве культуры, которым управляет Владимир Мединский.
Ну, вот это Павел Пожигайло. Знаете, меня в этом выступлении... Он человек ложный, вот, многогранный, поэтому не все, не да все нет, понятно. Но здесь вот единое понимание, да. Понимаете? Вот идея, то, что делает Мединский, это хорошо, потому что он прививает всей большой стране единое понимание истории. А вы против?
Решительно да.
Почему?
Возможно, единство в каких-то ценностях в демократическом обществе. Но совершенно невозможно единство в понимании сложных процессов, иначе общество умрет. В нем должны быть разные в демократическом обществе виды на будущее, люди должны их как-то разные проекты будущего строить. Соответственным образом у них будут разные герои в прошлом и разные.
Они должны карать.
И разные видения этого прошлого. Это очень естественно. Вот в очень широком диапазоне, ну как бы за исключением прямой как бы уголовщины, запрещенный закон. Этот диапазон должен быть от. какой-то.
Вот про уголовщину, запрещенную законом, тоже хочется, кстати говоря, уж упомянуть, потому что по инициативе, ну, формально госпожи Яровой были уже введены поправки, значит, распространение там заведомо ложных сведений о деятельности армии стран антигитлеровской коалиции, там отрицание приговора трибунала в Нюрнберге и так далее. То есть, в принципе, репрессивные как раз вещи есть. Плюс это уголовная, кстати, вещь. Плюс административная ответственность за якобы пропаганду там нацистской атрибутики и символики, причем это уже сказывается на публикации даже исторических фотографий там вот со всякими флагами и прочим. Вот все-таки как это сказывается, вот эти репрессалии сказываются на сегодняшнем состоянии дискуссии об истории России 20 века, Игорь, потом?
Ну, я думаю, что это просто останавливает процесс научного познания, объективного, достоверного познания. Нужно стремиться не к абсолютному единству мнения, а нужно стремиться к правде, к истине, к аргументированным выводам. Вот смотрите, такое очень важное, очень серьезное явление, как, например, Локотская республика, где жило во время войны 2 миллиона человек, которые немцев не пустили, договорились с Гудерианом, там Каминский сказал, что мы не хотим... не приходить на нашу территорию, а большевики убежали. И оказалось, что русские люди без коммунистов, без большевиков были способны вести эффективное хозяйство. Они подняли экономику, они раздали землю, они ликвидировали колхозы.
Ну, репрессии там тоже были такие мощные, да, и с партизанами война и так далее.
Репрессии были, потому что на них направляли большое количество партизан. Но опыт Локотской республики, он просто замалчивается. Я уже не говорю о том, что о Власове как бы вообще говорить нельзя. То есть у нас нет целостной
картины. Тема украинской повстанческой армии, раз она объявлена экстремистской, и книги, которые продавались еще несколько лет назад,
да, но...
кстати, научные, исчезли с прилавков, так что это действительно...
Объясните мне такую простую вещь, почему у нас все валит на Вторую мировую, на Великую Отечественную, даже вот пенсионная проблема, когда власть отказалась платить пенсии людям, вот теперь на 5 лет старше должны получать пенсии, да, во всем виноват демографический, значит, резонанс Второй мировой войны. А почему в Первой мировой войне погибло у нас 700 тысяч человек, а во Второй мировой, Великой Отечественной, 42 миллиона? Слушайте, 20 лет всего разница. Что произошло в стране? В 40 раз больше погибло в Великой Отечественной, чем в Первой мировой. Ведь на эти вопросы не только не дают ответа, идет постоянная фальсификация. То пишут, что 15 миллионов погибло в Великой войне.
Вот жалко, Борис Соколов отключился, он бы вам рассказал точно, у него на эту тему книга есть.
А я могу сказать точно, потому что была сводка Верховного командования, и последние данные, которые были опубликованы в феврале 2017 года, это точные цифры, 598 тысяч человек погибло и умерло от ран. И считается, что за весь 17 год не более 100 тысяч погибло. Вот и все цифры. Они есть. Их признавали до Великой Отечественной войны, они были признаны, опубликовались. А с ходом войны совершенно исказили всю картину Первой мировой.
Нет, все-таки больше стало закрытых для изучения историками тем, от которых сами исследователи уклоняются, ну, скажем так, чтобы не иметь проблем.
Но пока это не очень заметно, но, наверняка будут такие зоны, от которых будут уклоняться. Ну, вот после истории с защитой неудачной диссертации Кирилла Александрова в Петербурге о командном составе ВОСовской армии, значит, все как-то ее читали, она совершенно научное сочинение, никакой там ни пропаганды, ни одобрения, ничего такого нет.
Ну, знаете, мы же помним, кто же завалил эту диссертацию. Это, по-моему, генштабовская какая-то организация.
Сначала ему присудили эту рискованную степень.
Да.
Потом
лишили.
Подняли страшный скандал, послали на перепроверку в Академию генштаба, и там дали отрицательный отзыв. Ну, в общем, довольно понятно, что как-то это все политическая игра, а не научная. Вот. И думаю, что будут закрываться такие сюжеты, просто чтобы не попасть действительно под закон Яровой, который же, он безразмерный. Вот там же штука ужаса закона Яровой не, даже не в отрицании Нюрнбергского постановления Нюрнбергского трибунала, что само по себе тоже как-то не красит этот закон, потому что Нюрнбергский трибунал, отнюдь, его постановления отнюдь не полны, отнюдь не все пункты там рассматривают.
Да, Советский Союз не был с ним согласен полностью с приговором, собственно, и оспаривал ряд положений.
Ряд положений.
Нет, перед этим судом были переговоры секретные между американцами и нашей страной, где было решено целый ряд тем не затрагивать.
Во-первых, ну, Катынь выпала в процессе,
Когда эта Катынь всплыла, то руководитель нашей, один из руководителей делегации повесился, потому что он понял, что...
Застрелился.
Та же история была, практически та же с Японией, с японцами, да, ведь там же очень многих вывели из-под расстрела, вывели из-под ответственности, прежде всего, по соглашению императора Хирохита, как мы помним, который-то, в общем, основной виновник того Холокоста, который, азиатского, который называется, который, собственно, не только во имя его, но он как бы и участвовал в этом во всем. И целый ряд военных преступников, некоторые из них потом занимали высокие государственные посты.
Ну вот, видите, вы уже почти распространяете заведомо ложные сведения.
Заведомо ложные.
Я могу добавить. Заблуждаетесь. Это безразмерности закона и работы.
Гораздо более чудовищной степени. Безразмерен другим своим пунктом. О том, что уголовно карается искусственный создание исторических доказательств. Слушайте, это прямая работа историка, создавать доказательства.
Вот Мединский сейчас пытается создать доказательства.
Их в природе как бы исторических фактов, да, помимо работы историков, самих по себе их не существует. Естественным образом не существует. Все они искусственно создаются в результате работы историка.
Ну да, это прямо доказательство. Пишет статью, да, или там книгу и создает некое
связанное факты. В архивных материалах нет исторических фактов. Они добываются историком, они им формулируют.
Слушайте, да. Можно еще один пример?
Да, пожалуйста.
У меня, извините, язык чешется. Вот у нас есть понятие «тефлоновый политик». Это политик, который, что бы он ни творил, к нему не прилипает. Вот он может там быть коррумпированной, неверной жене, а все
вы
равно...
Вы про Путина?
На этот раз не угадал. Нет, а вот есть понятие... Я бы сказал, что у нас такие тефлоновые мифы об истории, которые как бы общеизвестны, а они остаются. Вот пример. У нас уж скоро 100 лет будут отмечать блокаду Ленинграда, снятие ленинградской блокады. Слушайте, какая блокада, если была дорога жизни? Но если вы не знаете, что была полоса шириной 30 километров, которая соединяла нашу территорию с Ленинградом. Ну хорошо, но дорога жизни была. Это же всем, как же это называется, осада. И если умерло 1,5 миллиона человек с году, то умерло, потому что главнокомандующий не смог обеспечить поставку нужного количества продовольствия. Потому что Жданов, когда ему сказал в Москву и Сталин, а там скот весь бежал с запада, люди, скот шел через Ленинград, и Сталин сказал, оставь себе, накормишь. Он сказал, у нас все есть. И скот в результате погиб, и люди умерли, и блокады не было, была осада. А у нас до сих пор говорит о блокаде. Блокада была западного Берлина. Ее организовал Сталин, и американцы, и англичане помогли ее преодолеть. А здесь была осада.
Ну, вы знаете, вообще можно, наверное, говорить о том, что Владимир Мединский тоже такой тефлоновый политик, поскольку за время его руководства культурой произошло много разных скандалов, странностей, там были арестованы, даже осуждены многие сотрудники Министерства культуры за коррупцию. Тем не менее, он остается на своем посту, все в порядке, и даже инициирует всякие новые инициативы. Вот, например, так сказать, видимо, между написанием... Нет, это не его инициатива, это все-таки Тихон, вот, скорее. А вот здесь он предлагает, например, ограничить прокат зарубежных фильмов. Видимо, с тем, чтобы конкуренции не было той продукции, на которую Министерство культуры дает деньги. И эти деньги непонятно куда, во-первых, исчезают, а во-вторых, там больших успехов, прямо скажем, ну, не очень видно. Поэтому вот мне кажется, что это тоже важный момент, вот управление, так сказать, историческим сознанием через тоже кинопроизводство и фактическое навязывание публике определенной продукции. Ну вот был «Батальон», были те же, кстати, 28 панфиловцев, которые, собственно, Мединский запустил, а сейчас вот вроде как на Новый год ряд фильмов не выйдет во время этой недели, так сказать, культурного отдыха, а выйдет фильм Т-34, например. Вот как оценить вот это управление художественным творчеством? Как вы думаете, Никита?
Это называется из тех искусств для нас важнейшим
кино и цирк.
Ну, это Ленин говорил.
Цирк как-то отошел. Цирк как-то отошел вместе с Лениным, которого перестали вспоминать. Кино выдвигается в первые ряды. Вот. Не знаю. Я все-таки
историк. А вы вот эти исторические, в кавычках, фильмы от Мединского
и... Я пытался смотреть «Панфиловцев», не смог. Ну, это просто слабая поделка, я бы сказал. Вот. Но, а тут опять-таки не мне судить, это пусть скажут искусствоведы.
Ну как искусствоведы, а историк может оценить качество сценария и, так сказать, степень достоверности?
Ну там все недостоверно, вот как от начала, от первого кадра до конца получаса, который
слушайте,
я выдержал.
Слушайте, ну а ведь выступает консультантами этих фильмов военно-историческое общество, где тот же господин Мединский играет важную роль, да? И это общество, оно вроде бы состоит из людей там со степенями, званиями и так далее. Я не очень понимаю, зачем они себя дискредитируют.
Военно-историческое общество состоит не из людей.
Военно-антиисторическое общество.
Оно как-то включает в себя сразу большими институтами. Формируется. Вот. В рамках институтов есть разные люди. Кто именно консультирует эти фильмы, непонятно. Но вот в тех случаях, когда объявляется, что фильм консультировало военно-историческое общество, там всегда масса исторических неточностей, включая очень фундаментальные.
То есть это такая закономерность.
Это практически закономерность.
А вот мы, кстати говоря, поинтересовались сегодня у людей, а нравится ли им то, что им показывают на экране вот эти самые исторические фильмы, ну, например, о войне.
Есть ли правдивые российские фильмы о войне?
«Девятая рота», потом «Битва за Севастополь»,
ну, «Сталинград». Ну и другие типа этих фильмов. Патриотизм его не нравится, чтобы воспитывали настоящее поколение.
28 Панфиловцев не смотрел. Сталинград, ну, как бы такое, оно зрелищно для молодежи, как бы там все это такое, я понимаю. Но обязательно показан какой-нибудь плохой там сотрудник НКВД, который обязательно там, знаете что. Ну, так же тоже не было, так же нельзя все-таки объективно как-то нам подходить.
Мы сейчас не можем об этом судить, потому что как бы в то время это была война, и, соответственно, как бы, ну, сейчас историю нету смысла как бы переворачивать. Я считаю, что факты, они фактами остаются.
В июне 41-го с Безруковым. Мне кажется, хороший фильм о войне, очень патриотичный.
Фильм снимает, но как такового, что-то такого, который действительно конкурировал там с западными фильмами, такого нет. Вот эта вот потребность, это просто ура, патриотизм и больше ничего. Как сейчас, какая политика о войне на Украине, в Сирии, такая же и потребность населения, чем кормят в новостях.
«Батальон» мне понравился. Снято красиво, грамотно, да, то есть спецэффекты хорошие, жизненно, не знаю, там, жду нового фильма Т-34.
Тот же, как говорится, Михалков, все это заказные фильмы, приключенческие, я считаю, ничего реального к войне не имеющего. Понимаете, это чисто какие-то боевики, вот американцы снимают, и то же самое мы стараемся вот этот вот кассовый фильм сделать такой, реально, как говорится, не показывая существо дела, что было на самом деле. История, как говорится, друзья, я понимаю, пишут победители историю, но тем не менее надо быть правдивым. Правда должна оставаться правдой. Никакая ложь, это как шелуха, всегда отпадет.
Вот и выясняется из этого вопроса, что есть потребность, люди говорят, патриотизм, 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 есть потребность в патриотизме, а не в правде. Значит, те историки, которые хотят правды, а не участия в пропагандистских акциях, они заведомо проиграют, так? Да, пожалуйста.
Я хотел бы уточнить позицию. Значит, у историка едва ли могут быть большие претензии к современному блокбастеру на военную тему. Потому что это всегда некоторое, ну, как бы, исторический роман. Всегда больше роман, чем исторический. Ровно это происходит с блокбастером. Различие российской кинопродукции о войне от голливудской заключается в том, что в голливудской продукции о войне отчетливо прокламируются те ценности, ради которых эта война ведется. И эти ценности, как правило, оказываются гуманистическими. Является, вот смотрим ли мы фильм «Спасти рядового Райана», абсолютная фантастика. Смотрим ли мы, забыл, как назывался фильм о высадке в Нормандии 2 года назад. Забыл название.
Вот. Тоже не помню.
Да. Тоже, в общем, с точки зрения фактуры, в общем, довольно фантастический. Да вот это вот... цельность идеала, когда мирные шхуны идут спасать этих...
Дюнкер, конечно.
Да. Когда идут спасать этих людей спасать.
Но еще темные времена.
Не славу какого-то абстрактного государства, а спасать соотечественников любыми способами. Это чрезвычайно гуманное кино о войне. И берем Сталинград Бондарчука. А он о чем? Он про какие ценности? Это какой-то набор трюков. Вот про что этот фильм? Не бывает, патриотизм вообще пустое слово. Это непонятно что.
Ну, это типа любовь к родине.
Абсолютно пустое.
Абсолютно.
Может быть, наполнено. Это слово может быть наполнено любым содержанием. Под этим знаменем могут выступать очень разные люди.
Ну, совершенно верно, да. Нет, потому что можно фальсифицировать.
А
есть у нас понятия политические, социально-политические, которые не фальсифицированы. То у нас говорят экстремист. Орвел написал, экстремист – это тот, кто говорит правду в условиях тотальной лжи. А у нас что-то другое понимается под экстремизмом. Патриотизм. У нас фактически речь идет о патриотизме, когда говорят о патриотизме. А вообще патриотизм, ну, например, Адам Михник такое дал определение. Патриотизм – это осознание ответственности за преступления, совершенные от имени твоего народа, твоей властью. Когда ты понимаешь, что власть совершает преступление, и ты протестуешь против этого. Ты...
Много ли в России таких патриотов?
Ну, это другой вопрос.
А некоторые патриоты даже убиты.
Все заключенные. Коллеги, да, потому что Мединский с вами не согласится. Да,
и Мединский с Мединским никак не согласится.
Он хочет, чтобы никаких преступлений не было, да, по Бенкендорфу прошлое было бы российское прекрасно. Да?
Да.
Вот мне кажется, знаете,
патриотизм
что...
это переживание за свою страну. А говорить о гордости, о радости вообще смешно, когда мы находимся в жуткой катастрофе. Когда ты переживаешь...
А где катастрофа, вам скажут?
Да,
нефти хватает,
не
пока...
надо говорить. Переживание за свою страну – это и есть патриотизм.
Я вот на что хотел бы обратить внимание, коллеги. Мы вообще, вот мы берем эпизод, очень хороший эпизод с 28 панфиловцами, но мы вообще находимся в научном таком провале. Начиная, давайте, вот прямо уже столетие минуло, с мифов о большевиках там, и, например, деньгах германского генерального штаба. Давайте только договоримся, что я не собираюсь оправдывать большевиков. К ним большие претензии, вот, и так далее. А и я там о наступлении Корнилова, которое я специально изучал, да, это была договоренность, оказывается, Керенского с Корниловым, договаривался по поручению Керенского лично некто Борис Савенков с Корниловым о том, что подойдут, и когда они подойдут, и во сколько, и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все мифы, они по сей день существуют.
Ну, Корниловский мятеж вы имеете?
Да, я имею в виду, да.
Деньги,
да, конечно, это
да,
все.
Да,
но они были, но они сыграли очень мало.
Отдельную дискуссию устроил. Да, отдельная дискуссия, я этому целую диссертацию посвятил. Дело не в том, были они или нет. Я вот сейчас вам скажу. Мы никогда не найдем расписки Ленина.
Не найдем.
Что я Ленин Ульянов увез там столько-то мешков, значит,
германских.
Это отдельная тема. Мы живем в этой мифологии, понимаете, и этими мифами наполнена как бы наука, как бы, я подчеркиваю вот это, да, и мы только в самом начале пути еще, понимаете?
Мы не знаем того общества, в котором живем, но мы не знаем и того общества, которое было в предыдущие
что
годы.
Что это означает? Нет, что у нас еще все впереди. Это очень хорошо, что мы это обсуждаем, но кое-что. Но на самом деле у нас полна, как бы, наша так называемая наука историческая, она полна вот этого мифотворчества, начиная с 17-го года. У меня издательство АСП выпустило книжку несколько лет назад, значит, «Большевики 1917» с подзаголовком «Как кучка людей сокрушила империю». Имеются в виду большевики в феврале свергли царя. Да их там не было. Ни Ленина, ни... Это совершенно верно. Совершенно верно. Я об этом и
по
говорю.
По поводу немецких денег, если дадите минуту,
не
я
дам, могу дать. Не дам. Это следующий сюжет. Будет, да. Давайте не вот дам. Все-таки, мне кажется, тут нам обещано, что все впереди, а все впереди, как говорят, это будет, наверное, хорошо. У меня меня нет такого ощущения, поскольку я все чаще слышу призывы ввести цензуру, и де-факто это какая-то историческая цензура существует, да и Роскомнадзор тоже работает. И вот тут хочется понять, все-таки это сознательная политика или это такой процесс скатывания, так сказать, скатывания от одной ступенечки в принятии неких таких частных тактических решений к другой. Ну вот, кстати говоря, Николай Митрохин, очень хороший религиовед и вообще человек разумный, он сказал, что все эти скрепы, вот недавно написал, это попытка создания и выстраивания такой неконфликтной патриотической общей истории, да, с таким замесом на советский милитаризм. Ради чего? Ради того, чтобы власть имела возможность получить поддержку больших социальных групп, бывших и действующих офицеров, их детей, части представителей ВПК. Это вот такая достаточно существенная силу в современном обществе. Может быть, этим все объясняется? Кто отреагирует на этот тезис?
Я отреагировал, Путин недавно отреагировал на него. Помните, когда он заявил там это свое замечательное, что мы попадем в рай, а они сдохнут? Он, среди прочего, он заявил, что со мной 140 миллионов. Это нужно не части ВПК, это не только нужно офицерству и детям. Как бы Путину нужна вот эта. Он совершенно цинично, а Мединский ничего нового не делает. Он просто смотрит на своего патрона наверху и повторяет за ним все то, что тот успешно делает. Значит, надо работать на патриотизм так, как они это понимают. Можно врать с утра до вечера, можно придумывать исторические факты, можно искажать историческую науку и так далее. Во имя чего? Во имя поддержки, там, назовите это как угодно, электората, части или целиком военно-промышленного комплекса. Но я хочу подчеркнуть, что это означает только одно, что у нас все еще впереди, и мы будем с этими мифами еще расставаться. У этой страны этот процесс еще сильно впереди.
Но я бы все-таки сказал, знаете, что во имя чего? Вот, например, появление таких публикаций, как про 28 героев-панфиловцев, да, оно как-то странным образом, и, кстати говоря, предложение, опять же, ограничить западное влияние, там, прокат западных фильмов и так далее от Мединского, они когда появились? Когда началась комплексная проверка фонда кино, кому выдавались деньги, снято ли там что-то, начались очередные, так сказать, власть же тоже занимается какими-то расследованиями, не всегда они впустую идут, поэтому там как-то задрожала, похоже, земля, да, сначала было дело реставраторов, теперь дело кинопродавцов. Мне кажется, что энтузиазм господина Мединского в борьбе с западной заразой и на историческом поле, вот эти его новые выступления, они как бы связаны с тем, что нужно себя прикрыть. Знаете, если громко кричат о патриотизме, то часто это означает,
кстати,
что очень сильно воруют.
Успешен был фильм в прокате, кстати.
Какой?
28 панфиловцев.
Ну, не очень, по-моему. Ну, конечно, не такой провал, как Крымский мост, сейчас тоже снятый на государственные деньги.
Ну, вот это может быть и ответ. Все-таки, ну, как-то не очень готовы даже офицеры и работники военно-промышленного комплекса.
Ну, по заказу ничего не бывает. Это, знаете, как Сколково. Давайте создадим силиконовую долину по заказу. Да не получится. Не получается патриотизма по заказу. Не получается силиконовой долины по заказу.
А единые учебники получаются, которые будут детям раздавать? Почему не получается?
Не получится. Ну,
не потому что учебник не может начать пункт о сложных вопросах русской истории. Не можете ответить, тогда не лезьте. А когда вы говорите, что все делается ради поддержки военно-промышленного комплекса, все делается ради патриотизма, ради народа и так далее, и так далее, я думаю,
ради того, чтобы еще люди, которые во власти, обогащались, нет?
Да, совершенно верно. Цель очень простая. Сохранение пожизненное сохранение власти первого лица. Других целей нет. Все остальное это произведение.
Такая власть тоже, первого лица, да, это что? Это хорошее, это вот приятное такое существование тех, кто его окружает.
Это стабильность, пожизненная власть. Для всех, кто все окружает, можно перевернуть вверх дном, лишь бы там все было нормально, устойчиво и так далее. Других целей.
Как говорит Путин, слышали, что там в Америке делается? Так же хотите?
Вы что, тоже хотите, да?
Да, тоже хотите. Вот и не хотим. Нет, не хотим. Ну, значит, тогда слушайте.
А если хотим?
А если хотим, да. Это мы с вами хотим.
Это не предусмотрено.
Ну, наверное, люди хотят все-таки каких-то реформ и того, чтобы им не врали, как это происходит,
да,
в последнее
люди
время.
Люди хотят реформ, но у нас 30 миллионов человек с 91 года покинул страну. Чего не хотят? А нам говорят, что там русофобы. Какие русофобы? Здесь жить невозможно. Десятки миллионов уехали туда. А там русофобия.
Ну, а 20 миллионов у нас по государственной статистике за прошлый год, 2017, это Голикова, да, за чертой бедности находится. Да? Это официальная российская статистика. Ну, о чем говорить?
И тем не менее, власть стабильна. Вот видите, и кормит народ мифами.
А власть может быть нестабильной, потому что цена на нефть падает, и целенаправленно управляемо падает.
Но рано или поздно.
В марте они дойдут. Историк обязан сказать философ.
В марте они дойдут до уровня.
Что это стабильность обламывается. Самым непредсказуемым образом.
Совершенно верно.
Самый непредсказуемый момент.
Да. Вот здесь мы поставим точку или многоточие. Я благодарю Никиту Соколова, Игоря Чубайса, Антона Вовсенко. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.